Здравствуйте, мы читаем документ Ароса, который был написан в 2006 году. Сам документ можно скачать на сайте kav.so.il. И также можно задавать вопросы на уроке. И мы находимся на подзаголовке «Как предотвратить углубление кризиса».
Ну хорошо, это было только предположение тогда, что мы находимся перед кризисом, потому что тогда кризис еще не раскрылся. Но после того, как мы уже говорили об этом, что мы, по-видимому, заходим в кризис, и все тогда говорили о том, как предотвратить, то есть как избежать тех явлений, которые сейчас происходят. Частично мы их можем видеть, потом то есть их уже скрыть нельзя. Другие еще старая часть явления пытаются скрыть, а часть из них еще не раскрылись, хотя они там в потенциале уже там, но мы еще на практике их не обнаружили. Но это все уже есть между нами. Это по отношению к производству, торговле, финансовой системе, политическим системам, системы правления элит над народами, разбиение систем семейных систем, образовательных, то есть то, что в человеческом обществе сейчас происходит. Пожалуйста.
Как предотвратить углубление кризиса?
Тогда это было актуально, сегодня уже это практически уже не говорится о том, как избежать углубления кризиса, предотвратить, а сейчас как-то все-таки это смягчить, может быть, постараться как-то, да, может быть, предотвратить углубление. То есть уже не предупреждение кризиса, а уже углубление.
Для того, чтобы избежать наличия кризиса, нужно, во-первых, признать его наличие. Второе, выявить причины кризиса. Третье, осознать существование альтернативы и возможности выхода из кризиса. Четыре. Создать план выхода из кризиса. Пять. Осуществить план.
Если есть что добавить, пожалуйста. Данив.
Есть предпосылка, что на прошлом уроке мы насчитали множество видов кризиса в образовании, в экологии, в терроре, в международных отношениях и так далее, и так далее. А здесь говорится о том, как избежать развития кризиса, причины кризиса, осознания кризиса, как будто есть один кризис, их же много.
Нет, в итоге это один кризис, это отношение человека к человеческому обществу, где это должно быть все более интегральным, более соединенным. Из вот этого устремления, вот в этой тенденции, можно исправить каждый элемент или каждый отдельный кризис, который имеет место в человеческом обществе. Потому что в итоге это, собственно, кризис социальный. Это человеческий кризис в человеческом обществе. Это там не на Солнце что-то, не на Луне и не земной шар. Это не кризис ни в чем. Сам кризис, его источник — это человеческое общество на поверхности земного шара, то общество, которое существует, и даже не во всем обществе, а только в развитой части. Он так называется, развитый. Северная Америка, Европа, Россия, вот этот вот весь пояс. А причина кризиса — это отношение человека к человеческому обществу. Когда он ощущает себя индивидуалистом, как это сказать, индивидуумом, да? Индивидуалистом даже. И да, не принадлежит к человеческому обществу как необходимая интегральная часть, компонент. В этом, собственно, причина кризиса. То есть мы дошли до ситуации, что если бы на протяжении всех этих тысяч лет, десятков тысяч лет развития человеческого общества, ощущение человека как вот особенного и исключительно вообще не имеющего отношения к человеческому обществу, что я им там что-то должен, а могу только использовать их, эксплуатировать, насколько только возможно, и продвигаться в этом, это и было как раз и возбуждало его ко всем достижениям. Это так и правильно принималось в человеческом обществе, что это хорошо для человеческого развития. И это так и привело к человечеству и человеческому обществу развиваться. То есть есть такие люди, которые хотят использовать все это общество и тем самым ведут их вперед. То есть используют эго человека, да, правильным образом. Смотри, все те люди, которые принесли человечеству различные открытия, континентов, электричество, энергия, лекарства, все они хотели власть, денег, знаний, все это исходит из их эго. Мы были за все эти вещи. Почему же нет-то? Если у человека есть такая возможность прокладывать, быть первопроходцем, строить это, этим он вел все человечество за собой. А теперь это не так. Это перестало работать. Даже наоборот работает. И это надо признать.
Да, но следует отметить, что в разъяснении эти вопросы уже требуют объяснения даже для того, чтобы их поставить на повестку дня, потому что они обусловлены очень специфическим видением кризиса, его причин и способов решения. И их вопрос уже обязывает к предварительному объяснению.
Поэтому нет перед тобой, к сожалению, самого документа. То, что написано дальше, что корень, истоки их природа, корень всего кризиса. Тоже это очень коротко, лаконично. Сколько мы там должны были говорить тогда? Полчаса выступать? 20 минут. Ну, так и что ты хочешь, что я скажу? Ну, это как декларация такая. Ну, да, декларация. Но чтобы нам было ясно, что если до сих пор человеческое эго было как развивающий элемент, внутренняя составляющая, да, развития человечества, и какой-то такой период, ну, скажем, середины прошлого века, ну, может быть, даже чуть позже, 60-х годов 20 века. Ну, для меня это еще раньше. То есть это период Бальсулама и даже Маркса. Но это не все видели. Но с римского клуба, да?
В 70-м году.
70-е годы, да. Человечество начинает раскрывать, что эго действует во зло человечеству. То есть все это начало раскручиваться. То есть это как плод, который созрел, а если ты начинаешь использовать его, как он, то есть он продолжает висеть, да, зреть, он начинает гнить.
Я добавлю, что там в Аросе лекция была перед в аудитории, где люди знали, что есть кризис, и это уже облегчило объяснение. Профессор, который уже говорил много лет об этом, один из них.
Да, он и сам был, да, в римском клубе.
Да, он прекрасно понимает, что есть кризис, и им это было достаточно понятно.
Да, это было интересно, это было как раз тогда, когда параллельно в Варосе...
Конференция в Давосе.
Да, это как бы, да, это две стороны одной и той же горы. Гора одна и та же, да, Ароса с одной стороны, Давос с другой стороны. Там говорили, как использовать мир, все вот эти богатые и прочее. А тут говорили как раз наоборот.
Да, и тот же, который говорил о том, что с другой стороны находятся эксплуататоры мира.
С Финляндии?
Да, он Джонс, который политик демократического толка.
Ну, что поделаешь. Да, прямые пути Творца, но пути человека не совсем. Ну, да, пожалуйста.
Так получается, что мир, следует из первого пункта, мир уже признался в наличии кризиса и его причин.
Мир признает кризис и находится в совершенно беспомощном состоянии. Или, может быть, не совсем еще хотят это сказать в открытую, но уже говорят об этом. Так какая же польза? Что же, опустить руки? А где тогда политики, руководители, ученые? Где они все? Зачем они там сидят наверху и делают вид, что они нами руководят? А какие там руководители, если они не знают, где мы вообще находимся? Так вот, пока что в полголоса говорят о кризисе. Ну, ты же видишь, даже Меркель во Франции, кто там еще... Все уже несколько месяцев не говорят об этом, а сегодня говорят, да, это что-то не так, кризис есть, да. То есть мы находимся в таком состоянии.
Мир находится сейчас в третьем пункте. Осознать альтернативу и способы выхода из кризиса.
Да, это хотят увидеть. Думают, что, может быть, Трамп может что-то принести там или еще кто-то. И к этому тоже надо прийти и увидеть, что ничего этот парень не родит. Но с помощью него мы точнее и правильнее выясним, что у кризиса нет человеческого гуманитарного решения.
Я не думаю, что мир находится в третьем пункте. Если мы говорим о кризисе, как вы сказали, что это кризис в отношении индивида и общества, и где ему найти свое место в обществе, даже тот, кто говорит, что да, есть какой-то кризис, и тот по знаку вопроса, он возлагает кризис на экономические причины, или даже те, которые говорят о несправедливости, о дискриминации, и те, кто говорили об этом в Европейском Союзе, они не видят проблему в таком виде. Они говорят, что нужно закон изменить так или иначе, или экономику нужно изменить так или иначе. То есть восприятие, отношение к тому, что кризис в связи между индивидом и обществом, и то, что индивид должен пройти определенный процесс в обществе, это...
Ну, это правильно, да. Это пока еще не знают. Это относится уже к части исправления. Если согласятся с этим, то тогда уже вопрос, как это исправлять. Если это причина кризиса, так есть у нас ответ или нет? Или мы просто опускаем руки? Потому что только при исправлении отношения индивидуума к обществу мы можем выйти из этого состояния и продолжать в человеческом существовании вообще. Или же природа заведет нас в такую очень тяжелую учебу. Там через войны, то есть путем битв, когда всему свой срок. Если не хотят видеть вот это решение, не хотят видеть и эту проблему как причину кризиса. То есть кризис вообще не вопрос техники или организации... социальных систем человеческих, а это на уровне человеческом, на уровне человека. Не то, что там пытаться наладить в рамках этого мира системы, а надо поменять отношение человека к природе, к обществу, к творцу, вообще ко всей его жизни и его существованию. Это нам понадобится еще это выяснить.
Я спрошу это с точки зрения разъяснения. Если, как Большалам говорит, что центральная вещь — это сознание зла, то может быть, что все усилия должны быть направлены на объяснение того, как увязать явление, которое люди наблюдают, именно с этим нахождением решения. Понимаете, что я говорю? Правильно ли будет сконцентрировать наше объяснение, сакцентировать для объяснения широкой аудитории на этом, или говорить о решении, тогда люди поймут?
Мы, конечно, исходим с решения, потому что в широкую аудиторию ты не можешь бросить всю эту теорию, всю эту методику, они ведь не чувствуют глубину проблемы, которая заложена в природе человека. Они не могут до этого дойти. Поэтому есть голова, то, что называется Израиль, есть тело, и поэтому они должны вот на примерах, на различных в процессе объяснения, отсюда они должны будут понять, что с помощью этого мы изменим отношения между нами без большой теории. За счет коммуникации мы изменим отношения между нами, и этим мы построим хорошее, замечательное общество, потому что нет недостатка ни в чем. Есть сегодня все в мире для того, чтобы наслаждаться жизнью в материальном смысле. А с другой стороны, мы можем прийти только за счет соединения между нами.
То есть вы говорите так, что для большинства не нужно объяснять, в чем кризис и почему кризис. Так, тебе плохо, давай объединимся и почувствуй себя хорошо.
Да, это то, что им нужно. Но это в мере их развития. Они же не разовьются и больше. Они не разовьются больше этого. Потому что из общей системы Адама, то есть всей вот этой системы душ, нет необходимости в этом. Да, Москва.
Мировое кли оживилось на теме кризиса. И одни и те же вопросы из разных мест поступают. Например, вопрос из Киева и из Москвы. А зачем предотвращать кризис? Ведь он приводит человечество к осознанию зла, идет в ногу с целью творения.
Мы не останавливаем кризис, мы не способны это сделать. Весь вопрос нашего кризиса — признать, что есть кризис. И кризис не с той точки зрения, что мы его истолковываем как человечество, что это кризис, как разбиение, а это как рождение нового человечества.
Под заголовок «Истоки и правда кризиса». В чем заключается причина кризиса? Ведь им охвачен в настоящее время не только человек, его состояние здоровья, формы взаимоотношения в обществе. К катастрофе вместе с человеком движется вся природа. Поэтому для понимания истоков кризиса мы должны рассмотреть основы самой природы.
Ну, это как предисловие, введение всей вот этой истории, в общем, для выяснения кризиса.
Эгоизм — вся материя мира. Вся материя представляет собой различные меры желания наполниться силой, жизнью, наслаждением. Величина желания наполниться порождает различные уровни природы. Неживой, растительный, животный, человек — а также определяет все процессы, происходящие в них. Каждый более высший уровень — проявление большего желания и включает в себя все предыдущие. Из осознания единства материала природы становится понятен феномен человека и его место в мире.
Но нам надо видеть всю природу, неживое, растительное, животное, человеческий уровень как единое целое. И это действительно так раскрывается все больше и больше в нашем мире. С помощью учебы и вообще нашего опыта по жизни нам надо видеть, что вся природа и ее свойства, то есть каждая материя — это его эго, желание существовать за счет других. И это закон природы, невозможно этого избежать. И нам нужно видеть только, насколько вот этот закон действует, где работает, где не работает, и где там не испорчено, где мы там можем прийти к правильному соединению, Находимся ли мы в законах природы, в руках природы так, что нет у нас выхода, но согласиться, что каждый поедает другого. Или тут есть все-таки вопрос все-таки исправления?
Виды человеческого эгоизма, особенности человеческого эгоизма, особенность человека в сравнении со всей остальной природой не только в силе характера его желаний, а еще в том, что желания человека непрерывно меняются и развиваются, вызывают развитие цивилизации. Вся природа, кроме человека, потребляет лишь необходимое для существования. Человек же желает сверхнеобходимого для существования в пище, в сексе, в физическом комфорте и в особенности и желаниях, присущих только ему, в погоне за богатством, властью, почестями, славой, знаниями. Поэтому желание лишь необходимого для существования не оценивается как эгоистическое, и только желание человека эгоистичное. Эгоизм человека непрерывно, гиперболически растет. Его рост стимулирует и определяет процесс, прогресс человечества, но и ведет в тупик, к глобальному кризису. Излишний и развивающийся эгоизм человека говорит о его незавершенности. Властвуя над человеком, он лишает его инстинктов, обеспечивающих выживание.
Ну, это общая такая картина эго. Да. Спрашивайте по теме. Мы заинтересованы в вопросах.
Что означает эгоизм излишне чрезмерный? Как это может быть, что есть чрезмерное?
Эгоизм, который развивается на неживом растительном и животном уровнях, развивается правильно для того, чтобы поддерживать тот самый вид. Эгоизм, который начинается развиваться с уровня обезьяны и дальше на уровень человека, этот эгоизм, в принципе, начинает разрушать человеческий род, потому что он выходит на ситуацию, когда человек уже не заботится о необходимом своем существовании, но о добавке это всегда за счет других. Потому что если мы находимся в природе, а природа интегральна, замкнута в такой системе, если ты начинаешь использоваться излишками сверх того, что ты потребляешь, то ты, в общем-то, крадешь у других из общей системы. Хотя ты не знаешь и не осознаешь этого, но в общей системе так это происходит, получается. И поэтому все то развитие, которое началось с того, что человек начал развиваться на земном шаре, в его внутреннем таким вот образом, это называется эго. Хотя это еще пока, ну, так мы это называем. Это уже излишки его желания использовать окружающей средой выше того, что ему нужно со стороны природы. То есть закономерность в нем действует совсем иначе, как на неживом растительном и животных уровнях.
Вот именно эта фраза, и кажется мне противоречивая. Природа его развивает, и есть что-то излишнее над природой.
Да, природа развивает его, потому что то, что развивает его дальше, это уже называется Элоким, Творец. Это уже другое отношение к человеку, где человек выше природы, неживого растительного животного, а главное, выше животного уровня. Эго — это то, что выше животного. Это то, что называется Адамом, человеком. Злое начало в человеке с детства.
Значит, слишком много желания.
Когда я хочу, когда я раскрываю, что я хочу не только то, что только то, в чем я нуждаюсь для своего существования. Нет, во мне нет этой программы. Вот до сих пор я нуждаюсь для своего существования. Да, какая-то будка, подруга, дети, еда, пища и все. Нет у меня такого, нет у меня такого ограничения. И поэтому я не понимаю, где я точно нахожусь. Это правильно или неправильно? Ну, что получаю от природы? дополнительные желания. Я хочу быть выше всех во всем. Неважно, пища, еда, секс, познание, деньги, слава. Более того, я когда смотрю на других, когда я вижу, у него есть, я тоже хочу, хотя мне не нужно. Нет такого у животных. Дай пример. У какого животного есть такое? Нету? Они абсолютно равнодушны друг по отношению к другу. То, что касается моего живота. Что ты спрашиваешь?
Спрашиваю о самом человеке. Почему мы говорим, что у человека, относительно человека, мне не важно, какие желания у животных. Желание у человека, у него есть излишнее желание. Это же его желание. Как это у него излишнее?
Излишки, излишнее, лишнее, по отношению к животному уровню. Это уровень человека. Поэтому мы говорим, что начало человека злое с детства. Это и есть злое начало. Это тот лишнее желание, излишки желания, которые выше животного. То есть есть мы животный уровень, и есть в нас еще часть, злое начало, да, добавка к нам, в нас, которая делает из нас человека, людей. Это имя пока что, на самом деле, это в качестве осуждения. Ты понимаешь, есть животные, животные в этом мире, любое животное, да, от маленького жучка до слона. Это животное. А еще одно есть животное, которое называется человек. И есть в нем желание, которое вообще не имеет отношения к животному уровню в нем. А гораздо больше, чем это. И об этом мы говорим, вот об этом вот избытке, добавочном желании, и почему в нас это есть, мы это изучаем в науке Каббала, и что мы с этим делаем. И это называется злое начало. Потому что если мы находимся в замкнутой системе, так ты используешь систему ради себя и, конечно, во зло другим, хотя это и не приходит к ним напрямую, но система-то единая для, на всех. И это с одной стороны, с другой стороны. Твое отношение к другим всегда плохое. Всегда. Никогда не на пользу, не на зло, на благо, а всегда во зло. Но эти вещи уже известны.
Видим, что люди, которые изучают кризисы, люди, которые понимают глубинную часть вопроса, глубинную суть вопроса, каждый видит, что в его сфере есть кризис. Международные отношения разрушаются, экономисты видят, что есть кризис в экономике, социологи есть, что общество рассыпается. Но ни у кого нет общей картины. Потому что если бы у них была общая картина, то у них бы не было вариантов. Они понимали, что эгоизм — это корень проблемы.
Да.
Как сделать так, чтобы люди, в особенности лидеры, увидели общую картину, что есть не только в этой сфере, конкретной сфере проблемы или где-то еще, а все просто разрушается.
Пишут правильно и хорошо. Пишем и посылаем всем. Я серьезно говорю. Со всей серьезностью, скажем, если 5 лет назад, если они не слышали, там и 10 лет назад, сегодня у них нет выхода. Нет у них выхода, у них нет решения. Захотят послушать. Если когда-то мы к ним приходили и просили их послушать, сегодня они ищут, кого бы послушать. Вот. А если нет, так еще полгода, год. Увидишь, насколько они будут готовы. Мир продвигается к пониманию истины. Ну, не пониманию, ощущению правды.
Есть два явления, конечно, больше, но на неживом уровне можно видеть, что пока не видно. Еще 11 лет тому назад были споры, есть мировое потепление или нет, зависит ли это от человека. Сегодня это всем понятно, и всем понятно, что из-за человека. Я был на научной конференции экологической некоторое время тому назад, и там сказали, что 10 лет подряд государство вкладывает миллионы шекелей, гораздо больше, чем миллионы, десятки миллионов шекелей, попытки воспитать людей к утилизации мусора, и пока все равно 80% невозможно утилизировать. Не потому что невозможно технологически, а из-за того, что невозможно достичь ситуации, чтобы люди это делали. При всей рекламе, при всем, все равно 80% это выбрасывают в общую кучу. Если бы была какая-то машина, которая не работает, так подумали бы, или ее разобрать, или ее заново перестроить. Есть тут нечто, что всем понятно, что это не работает. Но пока еще нет решения, почему люди не способны...
Никто не заинтересован. Никто не заинтересован, включая правительство.
Почему?
А вот так. Был у нас тут... Гриша? Да, из Норвегии. Кто там?
Гриша.
Гриша, Блюм.
А,
из Финляндии, да. У него были разные такие, как раз... У него есть такое, у него бывают озарения. И он с этим ходил, обращался к правительству, как не выбрасывать батарейки, потому что они отравляют почву. Ничего не хотели от него принимать. Не хотели принимать. Ясно? Никто не заинтересован в этом. Это как по удешевлению жилья и подобного. Нет. Можно делать все, что угодно сделать. А правительство не заинтересовано. Они не заинтересованы, они хотят не слушать ни со стороны воспитания людей, ничего другого вообще. Да, хорошо. Должно быть Министерство экологии. Ну, пусть будет.
Но есть уже ясно, понятно, ущерб. То, что климат меняется.
Человеку неинтересно, есть у меня дом, и у меня в доме все нормально, мне не важно, что происходит за пределами дома. Эго работает только так. Да пусть все горит синим пламенем. Это ко мне еще на двор не зашло, я спокоен.
Даже если понятно, что земной шар пригревается.
Да непонятно им это, непонятно им, что они при этом, что они должны начать действовать. Ну, где-то там кому-то что-то понятно. В этом-то и проблема в природе человека, что он не считает себя относящимся к общей системе, что весь земной шар — это его дом, и что его семья — это все человечество. Он с этим не считается, он не способен. Для этого нужно воспитание. Да.
Я хотел отметить, что в Норвегии это государственная политика. Например, в Норвегии процент утилизации мусора такой, что там даже мусора не осталось. К ним со всей Европы мусор сводят, потому что они из этого энергию происходят и так далее. Так может быть, проблема присуща конкретно нашей жестоковыности израильской?
Нет, это вообще во всем человечестве. Мы не можем говорить о малых вот этих народах Северной Европы. Там это малое, малочисленное население, там у них еще пока восприятие их общества вот особым образом, более внутренним, таким более замкнутым. Поэтому там легче такие вещи делать. А уж точно не жестоковыйные. Не жестоковыйные. Но только по делу. Я не хочу там... на разные вещи распыляться.
В
последнем абзаце мы прочитали, написано, что эгоизм властвует над человеком и приводит к тому, что человек лишает возможности жизнеобеспечения. Как с этим справиться?
Нет, ну это уже нечто другое. Я прошу, мы что-то читаем, вот об этом и спрашивать. Тут у тебя есть декларация. Эго есть зло. Все. А ты спрашиваешь, как его исправлять? Нет, тут не написано. Давай, будем продолжим.
Подзаголовок «Нарушение равновесия». Все силы природы, кроме человеческого эго, находятся в равновесии. Все они являются единой системой сил природы, и только человек нарушает их гармонию. Все в природе взаимосвязано и стремится к равновесию в себе и с окружающими. При нарушении подобия нарушается равновесие, И за границами начинается разрушение организма. Возможность восстановления является условием жизни.
Это мы видим во всех системах, системах жизни, в животном, в живом организме. Все, даже искусственные системы, мы видим, что система существует правильно, она способна к жизни, к действиям, к деятельности, когда ее части действуют правильным образом, коммуницируя между собой. И равновесие, в принципе, это необходимые условия и главное, базовое в каждой системе природы и в природе в целом. Это понятно?
Это не научное объяснение, не научная формулировка нарушения равновесия.
Равновесие означает, что если вся природа является замкнутой интегральной системой, то равновесием называется, что все ее части связаны вместе и действуют вместе в соответствии с планом, программой, которая заложена в природе, внутри этой системы. Это называется, что система находится в равновесии. Может быть, она действует, работает, но в соответствии с планом, программой, и это называется равновесием.
Я хотел сказать, что мы в равновесии.
Почему?
Потому что система действует, работает.
Откуда ты знаешь, что она действует правильно?
Почему нет?
Почему нет? Потому что мы видим даже в нашей жизни, что выходит из равновесия, и все ее части, включая человеческое общество, главным образом, находятся не в равновесии. Не в равновесии, не соответствуют друг другу.
Может быть, что именно это и есть равновесие. Я утверждаю, что нет объективной формулировки равновесия, научной. Все это умозрительное совершенно заключение. Так это равновесие или неравновесие? Что делать людям? И были ли динозавры вообще?
Мы не знаем, на самом деле, в этом ты прав. Какая общая программа природы? Мы видим только, что по сравнению со всеми другими системами, человеческое общество тем, что использует свое эго в преувеличенном виде, разрушая себя и окружающую среду, не находится в равновесии. Об этом говорится.
С этим я согласен. Я хочу уточнить, предлагаю уточнить, чтобы это не представлялось таким голословным утверждением.
Я понимаю, да. То есть не включать всю природу, все времена и все параметры во всех масштабах. Да, может быть, это правильно.
Так каким должно быть определение?
Когда определение нарушение равновесия, это то, что мы видим, что социальная система в наше время полностью вышла из равновесия. И вот эти признаки мы видим, что не могут управлять системой. Ну так вот, не слишком обще, как говорит об этом наука Каббала. А вот поэтому нам надо позаботиться о равновесии, вернуть человеческое общество в состояние функционирования такого, ну, скажем, обычного, ну, уравновешенного. Ну, я не знаю, какие еще слова тут добавить. То есть говорить конкретнее. Тут он прав. А иначе это слышится, как будто мы уже собираемся исправлять всю природу. Да вообще тут надо проверить, насколько это, чтобы это было более и более близко к Земле.
Есть очень особый элемент, который возник в последние несколько лет касательно антисемитизма. Это также одна из причин, что мы решили заново вернуться к документу Ароса. Я не думаю, что сейчас нужно сюда это добавлять, но как нам совместить с нашим объяснением вообще еврейство, функцию еврейства, антисемитизм?
Я бы... Нет, это зависит от того, для кого мы готовим документ. Если снова для какого-то такого... для какой-то такой вот лекции на каком-то международном форуме.
Мы готовим документ для лекции в большой еврейской организации.
Ну, может быть, тогда можно говорить об антисемитизме, но как в качестве приложения. То есть после того, как мы объясняем все вот эти вещи, а там уже, где говорится о решении, то именно из-за того, что решение относится к особым образом для евреев, к евреям, то есть они с этим связаны больше, чем любая другая нация, чем все человечество, то там нам понадобится это объяснять. Но не иначе. А ближе к статье «Кто ты, народ Израиля?». Но сейчас пока что я бы постарался этого избежать. То есть не начинать сейчас говорить о том, что кризис, он из-за того, что народ Израиля не выполняет свою функцию. Нет, потом это выдать, добавить потом. Мне кажется, это будет принято более так спокойно, с большим пониманием, потому что здесь-то уже можно добавлять уже причину кризиса.
Возникновение конфликта. Ни одно существо в природе, кроме человека, не относится к окружающим с намерением нанести вред, использовать или эксплуатировать. Никто, кроме человека, не испытывает удовольствия от подавления окружающих, не наслаждается от горя их. Только человек может наслаждаться горем другого человека. Эгоистическое, с намерением личного использования, возвышения над себе подобными, использование человеческих желаний приводит к угрожающему дисбалансу с окружающим миром. Наш эгоизм — единственная разрушающая сила в мире, поэтому мир не может существовать, если человек не изменит своего эгоистичного отношения к обществу.
Или другими словами, чтобы... То есть он не заботится об общем, да, общественном равновесии. Это понятно? Это понятно? Это нормально? Только по теме я прошу.
Проблема не в том, чтобы объяснить наличие проблем. Когда мы приходим и говорим, ты эгоист, сейчас измени свою природу. Ни у кого нет возможности с этим смириться. Есть к этому, естественно, сопротивление, и никак к нему нельзя.
И этот документ не для того, чтобы к людям с этим выходить. А это для того, чтобы обратиться к тем, кто способны принимать решения, к ученым, чтобы обсуждали это. А не к людям, которые не способны ничего, которые только делают, только чтобы им получше было.
Еще хуже. Те, кто принимает решения, знают, что они ничего не могут сделать.
Нет, я прошу прощения. Мы урок сегодня заканчиваем. Я не могу еще отвечать на такие вопросы, да еще таким образом. Да, Москва.
Москва.
Дорогие товарищи, мы благодарим все мировое КЛИ, которое сегодня поддерживало нас, и десятки, которые готовились, это десятка номер 2 Петах-Тикве, десятка номер 1 Италия, группа Эрховод, десятка Вены и Аргентины, а и четвертая десятка группа Москвы. И задание на день. Каждая десятка должна выяснить, как прийти к общей молитве, чтобы каждый думал не о себе, а о других и заботился только о них. каждая десятка должна выяснить, как прийти к общей молитве, чтобы каждый думал не о себе, а о других и заботился только о них.
На этом завершаем. Благодарим телезрителей. Хорошего дня. Вечер единства. Соединяемся на конгрессе. Все приглашаются на вечер единства 15 января. В программе Шават Хаварим урок и семинар с Рамом Блайтманом, музыкальное представление, праздничная трапеза. Информация по телефону 1-700-509-209. Все как одно целое. Международный каббалистический конгресс. Друзья, жители 66-го канала, приглашаем вас на мировой каббалистический конгресс с 21 по 23 февраля в Тель-Авиве. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kav.co.il. Песня. This is the night when I can't wait myself. I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone. To love, love's a shining light when